Здравствуйте, сегодня понедельник, 8 августа, вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». В этом подкасте я, Андрей Шароградский, знакомлю вас с событиями, которые мне представляются важными и интересными. Мы предлагаем информацию об этих событиях, мнения их участников и экспертов, выводы вы делаете сами. Сегодня в выпуске. Глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдов впал в кому, предположительно, после отравления. Исполнилось 14 лет со дня начала войны России против Грузии в 2008 году. Правительство Эстонии хочет убрать из публичного пространства страны все памятники советской эпохи. Также сегодня.
Так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться, вношу предложение переименовать группу расследования антироссийской деятельности в группу обнаружения врагов нашего общества.
Иван Ургант посмеялся над группой по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры, записавшей его в «Предатели России». Президент Украины Владимир Зеленский в своем очередном видеообращении фактически поставил ультиматум Владимиру Путину. Если на оккупированных российскими войсками территориях Украины пройдут так называемые референдумы об их присоединении к России, то никаких переговоров с Москвой администрация Зеленского больше вести не будет. В Кремле заявляют, что предпосылок для мирных переговоров с Украиной сейчас нет. А издание «База» сообщило, что глава оккупационной администрации Херсонской области Владимир Сальдо находится в состоянии комы в больнице, по-видимому, в результате отравления. Вместо него на должность так называемого руководителя Херсонской области назначен работник ФСБ России Сергей Елисеев. Депутат Рады Херсонской области Украины Сергей Хлань предполагает, что Сальдо могли отравить агенты ФСБ.
Сальдо уже второй раз мы видим такое резкое ухудшение его здоровья и резкое попадание в больницу, но в этот раз немножко отличается. В этот раз отличается тем, что перед тем, как попасть в больницу, Сальдо даже обратился к херсонцам, и это было такое непонятное обращение. Он говорит: дорогие мои херсонцы, я вот здесь вот исполнял свои обязанности главы военной администрации, а встретил в здании министра целого здравоохранения Херсонской области, который говорит мне: ой, что-то ты плохо выглядишь, тебе надо срочно поехать в больницу. Он говорит: я прислушался к совету министра здравоохранения, отправляюсь в больницу, а свои полномочия передаю главе правительства Елисееву. Очень так вот, знаете, как-то знаменательная передача полномочий. Он отправился в больницу, и тут же пропагандистские российские СМИ начинают заявлять о том, что Сальдо резко впал в кому. Он в здравом сознании передает все свои полномочия, и тут же впадает в медикаментозную кому, из которой его не могут вывести. Сообщают о том, что увезли в Симферополь, якобы потом в Москву. Но, тем не менее, по последним событиям все-таки говорится о том, что он находится в Симферополе в довольно-таки тяжелом физическом состоянии. Вывести его из комы не могут. Тут же заявляют о том, что это возможно отравление, как и в прошлый раз. Дважды вот такое вот отравление, но и в то же время говорят о том, что его подключили к аппаратам вентиляции легких. Ну, в общем, они запутались абсолютно в том, что же все-таки происходит с Сальдо. Единственное, четко понятно, что с Сальдо происходит что-то близкое уже не к коме, потому что в коме понятно, а одним шагом на тот свет. Из того, что я сказал, из этой цепочки событий, сделать выводы, что все-таки его готовили на тот свет. И вот мы все, как бы херсонцы и украинцы, желаем ему, чтобы он там и оказался. И он несет на себе ответственность смерти тысячи людей, десятки тысяч людей и муки херсонцев всех.
Неожиданную болезнь главы оккупационной администрации Херсонской области Владимира Сальдо комментировал депутат Рады Херсонской области Украины Сергей Хлань. Агрессии России против Украины продолжаются уже 166-й день. Украинские города подвергаются обстрелу. По предварительным данным, украинские войска покинули город Бахмут. При этом вооруженные силы Украины вновь нанесли удар по Антоновскому мосту в Херсоне и повредили его, а также по позициям российских войск в оккупированном Мелитополе. По данным издания «Коммерсант», в России созданы уже более 40 так называемых именных добровольческих батальонов для участия в войне войне в Украине. Украинские солдаты рассказывают, что часто видят на форме убитых российских солдат, брошенных на поле боя, шеврон с надписью «Я не верю ни во что, я тут просто для насилия». Такие шевроны обычно носят сотрудники ЧВК Вагнера. Тему продолжает корреспондент регионального проекта «Радио Свобода Донбасс Реалии» Ярослав Кричко.
Боец с позывным «Валет» показывает фото позиции, на которой они приняли бой с группой Вагнера. В последнее время именно наемники наступают на этом направлении. Группа Вагнера воевала в Украине еще с 2014-го. Затем засветилась в Сирии и странах Африки. Их работу первое время не афишировали, но в последние годы, а особенно после полномасштабного вторжения в Украину, о наемниках начали говорить открыто.
Донбасс Реалии от своих источников в одном из разведывательных органов Украины получили аудиозапись встречи представителей российского командования с группой наемников, которые самовольно покинули позиции вблизи Богородичного.
Кто готов остаться без работы, хуйня она тяжелая, несправедливая, ну какая-никакая оплачиваемая.
Оплачиваемая пиздец.
Оплачивать
с 10% вероятностью умереть.
Это не важно.
Слишком дешево, братан.
Это не важно. Паша, готов умереть.
Паша, все готовы умереть, это
Паша,
понятно.
Паша, оставь свои лозунги.
А мы не разговариваем, то есть мы монолог выслушали, да?
На записи Павел Губарев, так называемый народный губернатор, не скрывает, участвует в боевых действиях. А Елену Губареву в оккупационную администрацию Херсона назначили 16 июня.
И очень многие пи***ят, на этих, ЧВК. И слишком мало любви и уважения оказывают вот этим пацанам.
О количестве наемников, которых Россия привлекла на войну в Украину, судить сложно. Христо Крозев из Белинкет в апреле называл цифру 8000 бойцов. Если раньше группа Вагнера считалась своего рода закрытым элитным подразделением, в которое так просто не попадешь, то сейчас набирают буквально всех желающих. А с конца июня на войну в Украину начали массово вербовать заключенных. И если техники, пусть даже старой, в войсках все еще достаточно, то солдат и офицеров уже нет. Кроме боевых потерь, у российской армии есть еще одна проблема. Так называемые отказники. Военнослужащие, которые отказываются воевать и увольняются. В первые месяцы так называемой спецоперации таким людям особо не препятствовали. И они спокойно уходили со службы. Кремль вербует людей и в регулярные войска. По всей стране формируют так называемые добровольческие батальоны. А в Нижегородской области новый армейский корпус от 10 до 15 тысяч человек. У России определенно есть проблемы с живой силой. Это заметно и по линии фронта, когда российская армия концентрирует силы для удара на одном направлении, она частично перебрасывает войска с других участков, делая их уязвимыми для украинских контратак.
Это было сообщение корреспондента регионального проекта «Радио Свободы Донбасс Реалии» Ярослава Кричко. Вы слушаете «Время свободы». Сегодня, 8 августа, отмечается 14-я годовщина так называемой пятидневной войны России против Грузии в 2008 году. Сразу после этой войны Москва признала государственную независимость Абхазии и Южной Осетии, создав тем самым важный и опасный прецедент, использованный позже при аналогичных решениях в отношении так называемых Донецкой и Луганской народных республик, а также при оккупации и аннексии Крыма. В эти дни в Тбилиси активно обсуждаются параллели между событиями 2008 года в Грузии и агрессии России против Украины, начавшейся, напомню, еще в 2014 году, но продолжающейся до сих пор. Передает наш корреспондент в Тбилиси Георгий Кабаладзе.
Согласно версии грузинской стороны, после односторонней эвакуации в Россию мирных жителей из осетинских сел Южной Осетии, точно так же, как эвакуация происходила на Донбассе в течение февраля текущего года, когда Москва готовилась к вторжению, осетинские вооруженные формирования приступили к массированной артиллерийской бомбардировке грузинских сел Южной Осетии из высокогорной Джавы и города Цхинваль. В грузинском селе Авневи на территории Южной Осетии 7 августа в результате обстрелов осетинской артиллерии тяжелые ранения получили два военнослужащих грузинского батальона трехсторонних миротворческих сил. Комиссия Европейского Союза под руководством Хайде Тальявини позднее констатировала, кульминацией долгого периода взаимных обстрелов и провокации стал массированный обстрел грузинской артиллерии города Цхинвали в ночь на 8 августа. При этом комиссия признала, что части 58-й российской армии вошли на территорию Грузии через Рокский тоннель уже 7 августа. Но, цитата, «эти российские подразделения не вели боевых действий». Конец цитаты. Начиная с 11 августа в Западную Грузию из Абхазии вторглась группировка российских войск под общим командованием генерала Шаманова, известного по чеченским военным кампаниям. Грузинские войска вместе с грузинским населением покинули Кадорское ущелье Абхазии, а также Ахалгорский, он же Ленингорский, район Южной Осетии. Все грузинские села в ущельях вблизи Цхинвали были полностью сожжены. Их жители сейчас живут в городках беженцев. По официальным данным, в результате боевых действий и бомбардировок территории Грузии с грузинской стороны погибли 170 военнослужащих, 14 полицейских и 228 мирных жителей. При этом погибли 48 российских военнослужащих. В ходе информационной войны сообщалось о гибели 2000 мирных осетин. Но в декабре 2008 года председатель Следственного комитета при прокуратуре России Александр Бастрыкин сообщил, скажем так, уточненные данные. Погибли 162 мирных осетин. Правда, долгое время не было данных о том, сколько погибло осетинских военнослужащих, то есть солдат и офицеров армии Южной Осетии. И лишь позднее выяснилось, что почти все из названных Бастрыкиным 162 мирных жителя, абсолютное большинство оказались бойцами южноосетинских вооруженных формирований, не имевших официального статуса. Конфликтолог Паата Закарейшвили сказал в интервью «Радио Свобода», что Россия использовала реальные проблемы в грузино-осетинских отношениях для осуществления своих империалистических целей.
У Кремля есть желание взять то, что ихнее. То есть они ищут в каждой стране как на разломе. И потом их обрабатывают в свою пользу. То, что можно взять, возьмем. Самое главное, они хотят страну взять. Но у них есть задача, чтобы в итоге заполучить Тбилиси, заполучить Киев. Но этими методами Абхазия и Южная Осетия, они держат Грузию. То же самое, например, в Восточной Украине, они хотят держаться и душить Украину.
Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили неоднократно пытался объяснить, почему в августе 2008 года он действовал именно так, а не иначе. По словам экс-президента, Москва поставила его перед выбором между плохим и еще худшим. Худшим было бы то, далее цитирую, если бы российские войска не открыто, а под видом осетинских формирований взяли Тбилиси и водрузили над столицей осетинский флаг. Конец цитаты. Ну, так же, как с 2014 года российская армия, по его словам, действовала в Украине под видом донбасских так называемых трактористов и шахтеров. Георгий Кубаладзе для «Радио Свобода», Тбилиси.
Вы слушаете информационный дайджест «Время свободы». Сегодня понедельник, 8 августа. Темы выпуска представляю я, Андрей Шароградский. Захар Прилепин провел первое заседание так называемой группы по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры, сокращенно ГРАД. Вместе с Прилепиным, который недавно возмущался тем, что большое количество деятелей культуры в России осудили агрессию против Украины или просто промолчали, в заседании приняли участие глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, председатель Комитета Государственной Думы по делам национальности Геннадий Семигин и другие депутаты и деятели культуры. Предателями, по версии ГРАДа, стали, в частности, телеведущий Иван Ургант, группа «Би-2» и режиссер Александр Молочников. При этом пособниками названы Константин Эрнст, директор Первого канала, где работает Ургант, и Владимир Урин, директор Большого театра, где ставят спектакли Молочников. О том, как отвечают на инициативу Прилепина Иван Ургант и уже давно записанный в «Предатели России» Маргаритой Симоньян Максим Галкин, реплика Елены Рыковцевой.
Дело в том, что когда человек остроумный, а еще и популярный, ему эти упыри вообще пофигу. Он их может послать красиво, элегантно и очень далеко.
Моя родная и любимая Россия утонула в пропаганде. Вечер с Киселевым, итоги с Соловьевым, время покажет Шейнином, почки откажут с Норкиным. Знаете, по карусели вот такой вот эти пропагандисты с выпученными глазами, с Кобеева. Прям ее хочется сразу на фронт отослать, мне кажется. Она одна Альцхаймерсы не справятся. Симонян тоже не отстает. Если в лесу Симонян укусит гадюка, она через 2 часа умрет, конечно. А Симонян пройдет дальше, и все.
И Ургант Иван, то же самое. Думцы официально записали его в враги народа. И даже комиссию специальную создали по расследованию антироссийской деятельности в сфере культуры. И еще анкету приложили для поиска новых врагов и их пособников. А Ваня, ржет?
Я, Ургант Иван Андреевич, внимательно ознакомился с видеоматериалами первого заседания группы расследования антироссийской деятельности в сфере культуры. 1:40. И я считаю появление такой группы необходимым. А все предложения, высказанные участниками заседания, точными и своевременными. Со своей стороны хочу посодействовать плодотворной работе группы и внести несколько рациональных предложений. Первое. В связи с очевидной необходимостью, просьба законодательно закрепить возможность привлечения к ответственности не только указанных вами лиц, но и их ближайших родственников, с предоставлением возможности последующего отречения. В рамках развития поддержки вашей идеи русского маккартизма предлагается изъять из свободной продажи все альбомы Пола Маккартни, за исключением альбома «Back in USSR». Третье. Предлагаю освобождать от заседания группы тех членов партии «Справедливая Россия за правду», кому в этот день оглашается обвинительный приговор в Мосгорсуде. Четвертое. Так как аббревиатура ГРАД не полностью отображает тот гигантский объем работы, с которым придется столкнуться, вношу предложение переименовать группу расследования антироссийской деятельности в группу обнаружения врагов нашего общества. Пятое. В качестве гимна группы предлагаю использовать песню Ярослава Евдокимова «Фантазер».
Я вообще не знаю, откуда из глубин сознания такого молодого человека, как Иван Ургант, всплыло это имя Евдокимов и название песни «Фантазер». Я сама узнала об этом только от него. Но да, действительно существовало такое чудо на советской эстраде. Сказать, кого Иван считает фантазером, а кого умной феей, наверное, фантазером он считает Захара Прилепина, а себя умной феей, потому что именно книжку Захара Прилепина с дарственной подписью Ивану с уважухой он разместил под этим постом в Телеграме. А всерьез говоря, совершенно непонятно, почему первая жертва эта комиссия выбрала именно Ивана Урганта. Теоретически в их списках должны были быть уже сотни фамилий, потому что тот же Прилепин на заседании этой комиссии все время жаловался. Почему только трое? Почему только нас троих называют из тех, кто поддержал спецоперацию? Я, Басков, Машков. Прилепин, Машков, Басков. Где остальные? Почему нас так мало?
Я помню, что в первые 3 дня я читал с упоением новости, что спецоперацию поддержали Николай Басков, Захар Прилепин и Владимир Машков. Было 3 фамилии просто, и на этом заканчивался список. Это все смешно. В российской культуре действует там 10 тысяч, 15 тысяч человек. Чего этими фамилиями, еще обязательно надо назвать, этими фамилиями все время жонглируют. Это говорит об отсутствии системной работы.
Ну, во-первых, их чуть больше, чем трое. Вот недавно была создана музыкальная патриотическая ассоциация. Галкин на своем концерте по именам того, как они там высадились, Лепс, Газманов, Бабкина, Долина, назвал ее ЛГБД. И еще он сказал на своем концерте: «Я не понимаю артистов, которые поддерживают войну. Я понимаю, когда напали на тебя, дело артиста быть со своим народом, как Шульженко, как другие артисты, которые ездили на фронт поддержать своих. Но на Россию никто не нападал. Она пошла воевать по собственной инициативе». И тут, наверное, Захар Прилепин правду говорит. Мало тех, кто такую инициативу поддержит среди разумных людей. А их, видимо, среди артистов немало.
Это была реплика Елены Рыковцевой. В Хельсинки демонтирован памятник под названием «Мир во всем мире», который Советский Союз подарил Финляндии в 1989 году. Бронзовый монумент высотой 6,5 метров символизирует мир между континентами. Скульптуру переместили на баржу, чтобы доставить на хранение в художественный музей Хельсинки. А правительство Эстонии на днях постановило в кратчайшие сроки убрать из публичного пространства все памятники советской эпохи. По разным оценкам, таких монументов студентов в Эстонии насчитывается от 200 до 400. И речь идет, в частности, о демонтаже памятника танку Т-34 в Нарве, городе, где традиционно сильны пророссийские настроения, и уже начались протесты. В то же время этот танк воспринимается большинством эстонских граждан как один из символов советской оккупации Эстонии. Вот что рассказывает нарвский журналист Роман Викулов.
Около двух недель, может, чуть меньше назад, при госканцелярии была создана комиссия, которой поручили заниматься как раз памятниками, находящимися в общественном пространстве, причем не только памятниками как символами, но и теми, которые являются надгробиями, так скажем. И эта комиссия, она была создана довольно-таки неожиданно, и ее работа, она проходит, в общем-то, под занавесом тайны, можно сказать. До сих пор они никак не комментируют, что делается, что будет сделано в ближайшее время. По поводу танка они ничего не говорят. Даже имена членов комиссии, они неизвестны. Считается, что это делается ради их безопасности, чтобы, не дай бог, никто не пытался на них давить или мстить, так скажем, за то, что они ввязались в это дело. На данный момент комиссия в лице ее руководителя обещают, что все-таки, когда появится какой-то четкий план, они его обнародуют. Ну, люди в это не верят, в то, что все будет, так скажем, прозрачно и открыто. Вспоминают, как демонтировали бронзового солдата в 2007 году. Но есть и более свежий пример. Вот в эту среду от Нарвско-Эстонской электростанции рядом с ней находится постамент. На постаменте стояла гаубица советская. Ее убрали довольно-таки неожиданно. То есть утром работники станции увидели, что ее вывозят. До этого никто ни о чем не предупреждал. Это было решение собственника компании Nefit Power, которая управляет нарвскими электростанциями. И вот эта внезапность, которую убрали гаубицу, она вот сейчас заставляет многих думать, что и танк могут также внезапно забрать. Танк находится на административной территории города Нарва. По сути, он является собственностью Нарвы. И государство в лице членов правительства говорят, что Нарва не может решить эту проблему с памятником. Ну и действительно, в депутатском корпусе нет вообще сторонников того, чтобы его демонтировать и куда-то переносить. И мэр Нарвы Катри Райк тоже говорила о том, что она не считает правильным сейчас переносить памятник. Поэтому правительство хочет сделать это самостоятельно. Пока не очень понятно, какие для этого могут быть правовые основания. То есть надо либо изменения в законе вносить, или как-то трактовать действующий закон. В всяком случае, вот эта правовая сторона, она сейчас изучается как раз вот этой комиссией при госканцелярии. Но ясно, что сейчас вот такая есть богатая почва для различных провокаций. И то, что мэр Нарвы Катри Райк назвала вот эти сообщения, которые собрали народ в среду, именно провокацией, с этим сложно спорить. Была ли она сделана намеренно или не намеренно, это уже не так важно. Но люди собрались, опять же, и никакого скандала не случилось. Все прошло очень мирно. Если у провокаторов была цель вызвать какое-то напряжение, которое приведет к столкновению с полицией или еще к чему-то такому, то этой цели они не достигли. Я-то как раз считаю, что, скорее всего, правительство выполнит свое обещание и сообщит заранее о том, когда и как будет демонтирован памятник, потому что об этом говорила уже и Кая Калас. Но она же говорила о том, что задача должна быть вот это решена в ближайшие недели, до конца августа точно. В кабинете министров есть полное единство на этот счет. То есть какая-то критика, какие-то варианты, как поступить с танком иначе, это все звучит, но это все не из этих, не из высоких правительственных кабинетов, а, ну, там, уважаемые люди, ректоры университетов, там еще что-то такое, но у правящей власти есть полное единство по поводу того, что этот демонтаж должен произойти в самое наиближайшее время, может быть, уже на следующей неделе, кто его знает, потому что сейчас действительно единственной заминкой является юридическая сторона. Очень сильно может как раз подорвать лояльность история с танком, потому что так у нас абсолютно лояльный народ в Нарве. Ну, это показывают многочисленные уже встречи с руководителями государства, которые приезжали в Нарву и встречались с населением. То есть всегда это было очень миролюбиво, и никакими скандалами это никогда не оборачивалось. Встречи, понятно, ходят самые активные люди в Нарве. Вот их активность такая, что даже когда они находятся на других позициях, они все равно спокойно разговаривают с властями. Ну, вот это такая особенность, наверное, Эстонии, когда все-таки очень маленькое государство, и какое-то ощущение того, что все это близко, там таллинская власть близка все-таки нарской власти, оно есть у людей, и каких-то конфликтов нет вот на этой почве.
О планах демонтажа в Нарве памятника танку Т-34 рассказывал нарвский журналист Роман Викулов. На фестивале в Локарно состоялась премьера нового фильма Александра Сокурова «Сказка». Главные герои этой сказки – Сталин, Гитлер, Муссолини и Черчилль, которые встречаются в аду. Сокуров использовал в своем фильме кадры из документальной хроники и тексты реальных речей Сталина, Гитлера, Муссолини и Черчилля. Фильм, который, как говорит сам Сокуров, станет его последней картиной, наверняка вызовет множество споров, но вопрос, который ставит режиссер, безусловно, очень важен. Почему европейская цивилизация, несмотря на все ужасы пережитых войн, начинает новые? Как вырваться из этого замкнутого круга? Вот что Александр Сокуров говорил на пресс-конференции в Локарно после премьерного показа сказки.
В нашем фильме Черчилль говорит, все будет забыто, потому что забывается, потому что то, что было, опять возвращается, опять все ходит по кругу, и мы опять воюем, мы опять ссоримся, мы опять забываем о человеческой природе. Конечно, все повторяется, и все будет повторяться. В России, когда Наполеон пришел со своей армией на территорию России, говорили, что он убийца, что он кровопийца, что его преступления не будут забыты, и сотни тысяч солдат и французских, и русских были убиты. Ну и что? Наполеон – национальный герой Франции. И что? А потом Первая мировая война. А потом придется смириться с тем, что философы, которые в XIX веке говорили, что воевать – это абсолютно натуральная природа Старого Света, европейцев, и от этого никуда не деться, остается согласиться, да, это так. Воевать – это в природе людей Старого Света – Самых разных. Воевать любят. Просто в нашем маленьком фильме мы акцентируем внимание на закономерности, которые уже являются частью сознания и в Европе, и в России. Это часть сознания. Война – это часть сознания. Что делать с этим? Есть выход. Можно от этого отказаться. Надо гуманитарные ценности признать ценностями несопоставимо высшими, чем политические ценности. Надо отправить в отставку политические ценности. Таким образом, можно наводить порядок какой-то в нашем жизненном пространстве.
Российский кинорежиссер Александр Сокуров о своем новом фильме, который называется «Сказка». Вы слушали информационный дайджест «Время свободы». Его темы представил я, Андрей Шароградский, продюсер выпуска Михаил Касторов. Наш подкаст можно слушать на сайте Радио Свобода и в популярных приложениях подкастов. Подписывайтесь на телеграм-канал «Время свободы». У меня на сегодня все. До свидания.
Студия подкастов «Радио Свобода».